Сейчас говорили, это называется базовая практика Шамбхави Мудры. В Шамбхави Мудре мы созерцаем особым образом с расфиксированным взором. В отличие от Вайшнави Мудры, где мы концентрируемся на какой-то внутренней установке, но сами при этом воспринимаем мир. К примеру, у вас у всех есть, вернее, в центре есть новая книга «Путь божественного сознания. Искусство созерцания с двойными и тройными санкальпами». И все, что там описывается, это Вайшнави Мудра. Когда вы удерживаете внутреннюю установку в сознании и поддерживая эту внутреннюю установку, пытаетесь созерцать. В Вайшнаве Мудре мы удерживаем сознание. В Вайшнаве Мудре мы удерживаем сознание внутри и даем какую-то установку. Но при этом мы воспринимаем окружающий мир. В Шамбхави Мудре мы не даем никакой установки сознанию. Сознание отпущено и расфиксировано. Вайшнави мудра является подготовительной, Шамбхави мудра является более высокой практикой. Тем не менее, это то, о чем я говорил, является подготовительной практикой Шамбхави мудры. В священных текстах, таких как Шива Самхита, говорится, Шамбхави мудра – искусство, которое нужно изучать долгое время под руководством духовного учителя. Она раскрывает йогину непостижимые тайны. Даже боги, такие как Брахма и Шива, Вишну и Шива, не могут до конца постичь глубину Шамбхави Мудры. Поэтому для того, чтобы далее изучать искусство Шамбхави Мудры, требуется устное наставление и прямая передача тонкости учения для дальнейшей практики. Итак, когда мы созерцаем, не вынося суждения, обнаженной осознанностью, расслабившись, отпустив себя, через некоторое время у нас появляется некое тонкое видение или тонкое осознавание. И когда мы получаем опыт нашего состояния, нашего пребывания здесь и сейчас, это называют раса или вкус естественного состояния. И в учении лай-йоги есть три золотых правила. Первое, мы должны как-то попытаться получить такой вкус. Через наставление учителя, духовную практику, техник, медитации и прочее. То есть, когда-нибудь наступает такой момент, когда мы получаем такой вкус и соприкасаемся с нашим состоянием, как оно есть. Соприкоснуться хотя бы на миг с нашим состоянием, как оно есть, это уже означает начать освобождаться от иллюзии. Пока мы не нашли нашего состояния, как оно есть, мы пребываем в заблуждении, как бы в иллюзии. Мы словно запутались в зеркальных отражениях. Когда мы получаем опыт состояния, как оно есть, называемый на санскрите сахаджа татва, мы выходим из отражения и входим в состояние зеркала. Того, которое не запятнывается никакими отражениями, открывая нашу глубокую природу. И три золотых правила в Айя-йоге звучат так. Необходимо получить прямое введение в это состояние от гуру, испытать его лично на собственном опыте. Второе правило звучит как «необходимо полностью убедиться, что это состояние не ложное и не иллюзорное, а подлинное, отсечь все сомнения и неуверенность в отношении него, обрести к нему доверие». И третье правило означает, обретя доверие к этому состоянию, принять какое-то ключевое поворотное решение в своей жизни, перейти на восприятие мира глазами этого состояния и всю оставшуюся жизнь работать с ним в соответствии с наставлениями учения, то есть выращивать его, пестовать, как мать выращивает ребенка, развивать до тех пор, пока оно не наберет глубокую силу. Такое решение называется «вхождение в великое недеяние». На санскрите эти три главных принципа называются «шравана», «манана» и «нидидхьясана». Итак, когда вы пытаетесь слушать учение или практиковать его, то вам надо пытаться именно воспринимать его, слушать и практиковать глазами интуитивного осознавания. Когда вы слышите интеллектуальное учение, это всего лишь неадекватный намек на нечто более глубокое. И оттого схватите вы суть учения через передачу каких-то доктрин или теорий, зависит от того, в каком состоянии осознанности вы находитесь. Лучший способ воспринимать учение – это находиться в состоянии повышенной осознанности во время практики, на уровне интуитивного осознавания. Тогда вы сможете понимать слова, а также то, что стоит за словами. То, что стоит за словами, гораздо тоньше и важнее, однако передача происходит все-таки с опорой на слова. Вообще в передаче существует три вида. Есть обычная устная или интеллектуальная передача, когда вам просто излагается некая доктрина, учение. Другой вид передачи называется символическая передача, когда вам нечто объясняется с помощью символов. Ну, допустим, показывают что-то красивое и уродливое. Говоря, смотри на это одними глазами, не выноси суждений, таковы наставления в едином вкусе. Наконец, невербальная или внесловесная передача означает, что происходит безмолвная или парадоксальная передача за пределами слов. Таковы три передачи, но суть их одна – помочь нам войти в неконцептуальную осознанность, чтобы мы могли на нее опираться и далее практиковать. Вообще в традиции Анутара Тантры предполагается, что когда мы практикуем, то мы все объединяем. Что мы объединяем и с чем? Мы объединяем наше восприятие, нашу повседневную жизнь и практику с осознанностью, с принципом осознанности. То есть участвуем ли мы в баджан-мандале, делаем простирание, занимаемся техническими практиками. Все это предполагает объединение. То есть во время всех этих практик мы стараемся поддерживать ту осознанность, о которой говорилось с самого начала. И мы никогда не разделяем принцип поддержания осознанности и различные виды практики. В противном случае наша практика будет как бы оторванной от главного центра. В ней нет будет глубинного понимания, даже если мы получим множество различных методов. Но когда вам с самого начала говорят, что самый главный принцип – это все интегрировать, все объединять, мы примерно понимаем, как уже следует действовать. Мы понимаем, что самый главный принцип – это пребывать в обнаженной осознанности – и воссоединять со всеми видами восприятия, со зрением, с телом, с движением, с поведением, с болью или наслаждением, со словами и со всем прочим. Про йогина говорят, когда он может все объединять, то он может практиковать 24 часа в сутки, и для него все становится путем для духовной практики. Однако, прежде чем мы достигнем такого уровня, разумеется, мы должны действительно глубоко войти в учение, войти в передачу учения и полностью прояснить это состояние. Вообще, передача учения всегда связана с передачей. Другими словами, даже если вы прочитаете что-либо в книгах или просто послушаете немного лекций и попытаетесь как-то практиковать, это не даст результата, потому что передача – это нечто более глубокое, гораздо более глубокое. И передача всегда связана с мастером, с духовным учителем. Мастер передает не только технику или интеллектуальные знания, такие как философия, он передает видение, а именно другое кармическое видение. И работать с передачей означает постепенно входить в другое кармическое видение. Когда мы входим в другое кармическое видение, тогда духовная практика начинает работать. Тогда все, о чем говорят святые, начинает реализовываться. И напротив, даже если мы, казалось бы, безупречно пытаемся применять практики и техники, но мы не находимся в состоянии передачи, или у нас нет самайных взаимоотношений с учением, с мастером, с практикующими, то есть дух учения как-то мы не уловили, то другое кармическое видение не возникает. В связи с этим возникает несколько вопросов. Что такое другое кармическое видение? И каковы должны быть качества, чтобы войти в него? Ну, вообще считается, чтобы войти в практику учения, то есть войти в передачу, ученик должен обладать определенными качествами. Это подобно тому, как если мы желаем занять какую-то должность или работать где-то, ну, в мирских заведениях говорят, требуется на такую-то должность такой-то, на такую-то вакантную должность, требования такие-то. Таким же образом, когда мы практикуем высшее учение Анутара-тантры, это учение нам выставляет какие-то требования. И если мы не обладаем этими качествами, надо попытаться их развить. Какие это требования? Качества учеников, которые могут практиковать, таковы. Вера. Вера означает доверие, открытость. В учении Анутара-тантры учитель помогает ученику раскрыть свое собственное понимание. Это не так, что он его как-то ведет, просто давая методы, ничего не объясняя. Особенность Анутара-тантры в том, что ученику предоставляется способность осознавать, и его учат осознавать с тем, чтобы он мог сам быть светом для себя, принимать решения и воспринимать мир своими собственными глазами, исходя из своего собственного осознавания. Другими словами, цель учителя – это пробудить интуитивный слой осознавания в ученике с тем, чтобы он, опираясь на этот слой осознавания, мог практиковать далее. Но для того, чтобы такой слой интуитивного осознавания мог пробудиться, ученик должен быть открытым. Это и есть принцип веры. Следующий принцип – усердие. Усердие означает, мы не должны пассивно воспринимать учение, поскольку если мы пассивно воспринимаем учение, это не принесет нам большой пользы. Мы должны действительно работать с теми методами, которые нам даются, и стараться выполнять установки учения, которые необходимы. К примеру, я читаю лекции лет 10. И иногда я вижу учеников, которые посещают лекции 9-й год, 8-й год. Я вижу, они также с большим любопытством слушают лекции. Но я думаю, что они могли бы гораздо большую пользу извлечь из учения, если бы они не только слушали, но и сами активно прилагали усилия в практике, стараясь выполнить некоторые наставления. Потому что их одногодки в учении, их ровесники, с которыми они начинали, уже парят где-то в заоблачных далях. по сравнению с ними. Потому что они приложили большие усилия с тем, чтобы прояснить учение и применить. Это означает, мы должны сами прилагать какие-то определенные усилия, чтобы живой опыт святых ситхов, источников передачи, стал нашим собственным. Следующее качество называется внимательность. Внимательность – это основа, которую мы должны развивать. Для того, чтобы поддерживать осознанность, мы должны постоянно находиться в состоянии бдительности и внимательности. Внимательность – это то, на что мы направляем сознание. Ну, к примеру, если мы практикуем атмавичару, мы направляем сознание на чувство «я». Если мы практикуем установку «это сон», мы внимательны к чувству «это сон». Если мы практикуем санкальпу пространства, мы внимательны к пространству. Внимательность бывает двух видов – произвольная и непроизвольная. Непроизвольная означает, что мы практикуем с небольшим усилием. На начальной стадии нам не обойтись без небольшого усилия, то есть мы постоянно должны себя подстегивать, быть внимательными, прилагать некоторые усилия. Однако, когда мы продвигаемся в практике созерцания, мы обнаруживаем, что даже такое небольшое усилие и подстегивание мешает и является камнем преткновения. Потому что чем глубже мы практикуем внимательность, тем чувствуем большую необходимость перейти на безусильность, на способность отпустить себя и расслабиться. И на высоких стадиях созерцания мы оставляем внимательность с усилием и практикуем внимательность без усилия. Кто-то может подумать, это вообще очень здорово, я люблю безусильность. И я таким ученикам говорю, не слишком обманывайтесь словами о спонтанности, безусильности и самосовершенстве. Это как бы предполагается, это основа. Но прежде чем в это войти, вам первые 25 лет придется, может быть, хорошо попрактиковать. Если мы сразу попытаемся почувствовать себя полностью совершенными, безусильными и недвойственными, то может возникнуть иллюзия и самообман. Но когда мы подумаем, может быть, вообще ничего не надо делать. Иногда практики, которые слушают очень много учений по Анутара Тантре, входят в такую иллюзию, думают, о, вот эти базовые практики, если уже все совершенно, зачем простирание делать? Если все безусильно, зачем вообще медитации в ретритах сидеть? Но не совсем так. Самосовершенство, безусильность относятся к нашему самому тонкому уровню осознавания. Но на относительном измерении, в котором мы живем, то есть в измерении тела, речи и относительного ума, мы можем прилагать достаточно много усилий, чтобы освободиться от своих ограничений. Если мы проанализируем свою жизнь, то все-таки большую часть жизни мы живем в относительном измерении, именно там, где есть ограничения. И эти ограничения, они не сон, они реальны, и они нас связывают. И поэтому мы говорим, что необходимо прилагать различные методы и усердия, тем не менее, они должны основываться на принципе безусильности. Они должны основываться на принципе самосовершенства и естественности. Другими словами, даже когда мы применяем какие-либо методы, то в глубине наше сознание расслаблено и признает собственное самосовершенство. И оно признает безусильность. То есть практикующий, он как бы является такой сложной личностью с многоструктурным сознанием. В глубине он самосовершенен, расслаблен и безусилен. На относительном уровне он знает, когда необходимо какие методы прилагать. Кроме внимательности, существует для поддержания осознанности также принцип бдительности. Принцип бдительности предполагает, что мы проверяем нашу внимательность. То есть через каждые определенные промежутки времени мы проверяем то, насколько мы внимательны и где наш ум. К примеру, через каждые 5 секунд, или через каждые 15 секунд, или через каждые там, 5 минут. Если внимательность можно уподобить солдату, который стоит на посту и стережет нашу осознанность, то бдительность можно уподобить офицеру, который проверяет солдата, как хорошо он несет службу. То есть наша бдительность периодически контролирует внимательность. Это подобно вот чему. Мы практикуем санкальпу атмавичара. И внезапно наш ум увидел рекламу, отвлекся и начал разветвлять мысли. И мы сами не заметили, как прошло минут 5 или 10, и мы были поглощены двойственными мыслями и совершенно невнимательными. Внезапно мы вспоминаем, надо проверить с помощью бдительности себя. И у нас словно загорается красная лампочка. Мы вспоминаем, где мой ум, куда он направлен. И внезапно приходим в ужас, кошмар. Я 5 минут был в прострации, полностью потерял себя. И таким образом мы постоянно себя проверяем. Когда мы проверяем себя с помощью бдительности, наши отвлечения и невнимательность резко сокращаются. Если вы могли отвлекаться раньше там, на 15 минут или там, на 3 дня, некоторые на полгода отвлекаются, то с помощью бдительности вы обнаружите, что вы отвлекаетесь максимум на 60 секунд или на 30 секунд. Опытный же практик никогда не отвлекается больше, чем на половину секунды. То есть его внимательность и бдительность непрерывно пасут его собственное сознание. И он постоянно направлен на осознавание, на поддержание осознавания. Итак, следующее качество, когда мы развили такую внимательность, это различающая мудрость. Различающая мудрость на санскрите звучит как вивека. Это означает, что когда мы обрели обнаженное осознавание, мы можем направить различающую мудрость на разные вещи и отличить, что является в этом мире истинным, что иллюзорным, что, на что следует обратить внимание, а что следует отбросить. Различающая мудрость, если говорить о внутреннем, она касается понимать, как взаимодействует твое тело, прана, элементы внутри тела, 2 канала Ида, Пингала и 3 Сушумна, 5 Ваю, Апана, Самана, Прана. То есть различающая мудрость в отношении тела предполагает понимать, как функционирует энергия твоего тела. Ну, к примеру, каждый час 5 элементов внутри нашего тела меняются. В течение часа элемент земли меняется на доминирование воды, после воды доминирует огонь, после огня доминирует ветер и пространство. Наше состояние неуловимым образом меняется. И в зависимости от того, какой элемент в какое время доминирует, мы себя чувствуем так или иначе. Каждые 2 часа каналы Ида и Пингала тоже меняются. И наша активность меняется пассивностью. И если развлечение в пранах у вас существует, вы понимаете все это. Или есть состояние очищенных каналов, есть загрязненные каналы. Допустим, когда ваши каналы очищены, вы можете чувствовать тело легким, слышать звон в ушах анахатанада, мистические звуки. Ваш сон короток. Когда ваши каналы забиты, вы чувствуете, что тело тяжелое, и возникает такая неясность. Другой вид различающей мудрости касается осознанности, осознавания. Осознавание с помощью различающей мудрости означает быть способным отделить в себе понятийный ум, манас, будхи, тонкое интуитивное сознание, читту, осознавание в общем, в котором хранятся ментальные впечатления, самскары прошлой жизни, ахамкару, ложное эго, то есть комплекс ложных представлений о собственной личности, который оперирует, воссоединяет манас, читту и будхи в нечто одно, в иллюзию какого-то одного целого. И, наконец, понимать, что все эти уровни сознания отделены от атмана, от абсолюта внутри нас. И различающая мудрость означает не путать одно с другим. Ну, к примеру, когда у нас различающей мудрости нет, мы все это путаем. И тогда мир для нас видится неясным, мы пребываем в замешательстве. Ну, к примеру, прочитанные мысли, если мы их запоминаем, мы считаем собой, отождествляясь с мыслями, ну и так далее. Если же у вас есть различающая мудрость, вы можете наблюдать движение своего понятийного ума, который строит концепции, и понимать, что «я не есть ум». Вы можете понимать свои эгоистичные мотивации, эмоции и прочее. И движение, связанное, движение души, связанное с эгоистичными мотивациями. Там, инстинкт самосохранения, страх, стыд, желание защитить себя, гордыня, желание самовыражения, желание быть, выглядеть лучше перед другими. Ну, множество таких вещей. Вы понимаете, все это идет от вот этого комплекса, который называется ахамкара, ложное эго. И раньше вы с этим отождествлялись, и теперь вы за этим наблюдаете и просто улыбаетесь. И вы думаете, да-да, мое ложное эго, чего ты еще хочешь? Наконец, когда у вас есть развлечение, и вы осознаете будхи, тонкий слой интуитивного осознавания, ваша интуиция развивается, и вы можете входить в глубокие состояния ясности. У вас возникает, к примеру, способность к предвидению, творчеству, управлению событиями, способность черпать знания из всеобщего подсознания, осознанность в сновидениях и многое другое. Наконец, высшие стадии вивеки или различающей мудрости означают способность распознавать свою глубинную основу, ясный свет. За пределами всех видов сознания существует природа ума, то, что называют пустотная основа. Ее называют в нашей традиции также праджняна. Пра означает, ну как бы, знание, которое возникло до, исконное. Джняна означает знание. Праджняна означает наше глубинное осознавание, которое было рождено еще... которое было еще до нашего рождения. Каковы еще качества ученика, которые необходимы? Еще называется такое качество вайрагья, бесстрастие. Бесстрастие или отрешенность. Отрешенность означает, что вы пытаетесь действовать не механично, не бессознательно, так как раньше. Вы пытаетесь действовать осознанно, и с помощью осознанности не вовлекаетесь в эмоции, чувства, мысленные представления. Если кто-то считает отрешенность это просто что-то отбросить, это не совсем правильно. Отрешенность означает быть настолько осознанным, чтобы... не зависеть от колебаний сознания. Ну, к примеру, если вы сейчас после лекции пойдете, а в сумочке у вас кошелька нет. И у вас есть выход впасть в злость и раздражение, есть другой выход – быть осознанным, понять, это ситуация, с которой я могу работать. Я могу практиковать... И это превосходная ситуация, которая может развить мою осознанность, если я пойму, в чем ее смысл. Если я буду в этот момент осознанным. И вместо того, чтобы дать развиться негативным эмоциям, которые еще более ухудшат ваше положение и накопят новую карму, вы не даете им развиваться, а пребываете в осознавании. Внезапно ваше осознавание развивается очень глубоко. Следующее качество называется мумукша. Мумукша означает страстное стремление к освобождению, к достижению просветления. Вообще, я в Харькове как-то читал лекцию, и на даршан пришла одна матаджи. Ну, не матаджи, конечно, девушка. Я вообще считал, что она хочет практиковать серьезно. Но когда спросил, в чем ваша цель, в чем цель вашего прихода, она сказала, я вообще сама не знаю. Может, вы что-нибудь мне скажете. Но вообще меня интересуют планы найти любимого человека. Я сказал, ну это не по адресу вообще. Как монах может вам посоветовать такое? Мы сами должны определиться, прежде чем мы вступаем в учение. Учение – это вещь очень глубокая, и с ним лучше не шутить. То есть учение – это не поверхностная вещь, оно требует уважения, даже, я бы сказал, благоговения. Это нечто то, что дано богами, святыми и ситхами. И когда мы в него входим, ну, как бы мы должны в него входить с достоинством, с уважением, понимая, что перед нами открывается область непознанного, таинственного, запредельного. И чтобы войти в него, мы должны как бы глубоко понять, зачем нам нужно в него входить. Потому что учение обладает большими мощными практиками, которые могут изменять наше сознание, мировоззрение, изменять нашу судьбу. Фактически начать практиковать учение – это означает войти в совершенно новую, непостижимую область. И чтобы мы могли в него войти правильно, мы должны зародить самаю, священные отношения, войти в передачу, установить связь с мастером, то есть проделать большую предварительную работу. В противном случае, если у нас нет установки мумукша на освобождение и просветление, мы можем воспринять учение превратно или наложить на него собственные какие-то сансарные цели. В итоге учение не сработает, нам не поможет. И тогда мы уж подумаем, что будто бы это учение какое-то неглубокое, неправильное, или оно нам не подходит. На самом деле просто мы не выполнили какие-то базовые инструкции, чтобы полностью войти в учение. Учение работает. И оно спасало тысячи и миллионы. И также по-прежнему по всему миру продолжает спасать. Но оно может принести пользу только в том случае, если мы входим в него с предельной осознанности. То есть, если мы следуем его принципам так, как оно рекомендует. Мумукша означает, что мы должны понимать свое положение в сансаре и желать от него освободиться. Каково наше положение в сансаре? И здесь наступает время для перехода к такой категории, как видение. Видение означает то, как мы видим мир и себя. То, как мы оцениваем мир, себя и свое место в этом мире. Говорят, что если видение правильное не зарождено, то и практика будет неправильной. И наоборот, если видение глубокое, то такое видение само по себе становится мощнейшим средством для углубления осознанности. Вообще в учении существует три таких фундаментальных категории. Это видение, медитация и поведение. Итак, видение – это воззрение, это то, как мы вообще воспринимаем мир и оцениваем себя. Медитация – это наша практика, как мы пытаемся осознавать. Поведение – это то, как мы привносим наше видение и медитацию в повседневную жизнь. Бывает у человека глубокое видение, он, к примеру, понимает философию Адвайты и может говорить «все есть Брахман» или «все совершенно, изначально и непостижимо» или «все является иллюзией». Но если у него нет медитации и воззрение не подкрепляется медитацией, то он не сможет проявить это в поведении. Но когда с ним что-либо случается, он внезапно забывает о том, что все является иллюзией, или о том, что все есть Брахман. Он действует просто как обыденный сансарный человек. Но если мы практикуем видение, медитацию и поведение слитно, то воззрение проявляется в нашей повседневной жизни. Мы действительно чувствуем то, что мы изучаем. Итак, если говорить о видении, то существуют три такие глобальные или фундаментальные теории, описывающие творение Вселенной и жизнь человека. Первая – это теория постепенного творения. Она называется Дришти Сришти Вада. Вторая – теория мгновенного творения Вселенной. Она называется Сришти Дришти Вада. Третья теория называется Аджата Вада или Югапад Сришти. это теория отсутствия творения Вселенной. И в зависимости от уровня ученика ему объясняется сначала начальная теория Вселенной, затем более высокая теория и затем самая высокая. Теория постепенного творения Вселенной, она близка к современным понятиям квантовой физики или ньютоновской физики. Примерно она соответствует описаниям ученых о том, что Вселенная произошла из большого взрыва. Расширялась, затем появились звезды, планеты, затем зародилась жизнь. В процессе сложной эволюции выработались различные качества. С точки зрения теории постепенного творения, сначала было ничто, великий вакуум, шуньята. Брахман в его непроявленном состоянии. Затем в этом непроявленном состоянии возникла некий потенциал, творческая татва, некая запредельная точка сингулярности, бинду. И эта бинду начала отражать саму себя. Благодаря такому самоотражению возник некий творящий импульс. И пустотный, непроявленный вакуум начал уже как-то сам себя отделять и сам себя осознавать. Благодаря этому начало зарождаться тонкое разделение, тонкая двойственность. И этот импульс называется спанда, это творческий импульс, который начал порождать из вакуума некое движение. И когда такое движение достигло большого разделения, начало появляться пространство. Пространство – это первое разделение от непроявленного. Непроявленный бескачественный абсолют, не имеющий гун качеств и категорий, отделил сам от себя пространство. И это пространство обладало светоносностью и принципом осознавания. Затем в пространстве начало возникать некое движение, или некие вибрации, или колебания. Вследствие того, что осознавание в этом пространстве отражало само себя и начинало как-то волновать это пространство. Когда в пространстве началось такое движение, это движение усилилось и сконденсировалось, так появился элемент воздух. В результате того, что частицы, субатомные частицы с помощью элемента воздух двигались с большой скоростью, начало возникать тепло. Благодаря этому элемент огня сконденсировался и отделился от воздуха. Когда элемент огня сконденсировался и отделился от воздуха, появились некие плотные участки в области элемента огня. Но вообще, когда говорится элемент огня воздуха, имеется в виду не наши обычные элементы, которые мы видим, а более тонкая их основа, можно сказать, первые элементы. Наши обычные элементы, такие как воздух, земля и прочее, это уже вторичное, нечто грубое, которое возникло в результате движения первого элемента. Вообще первые элементы называются шудха-таттвы. Итак, когда элемент огня сконденсировался, появилась вода. Вода уже, частицы в ней обладают сцеплением и не так подвижны, но они могут двигаться и принимать любую форму. И благодаря тому, что в некоторых участках элемента воды было замедление и усиление такого сцепления, тоже началась конденсация, так появился элемент земли. В результате такого разделения изначального сознания на 5 изначальных элементов, начали действовать 3 фундаментальные качества, или 3 гуны. Сияние, движение и инертность. Тамас, раджас и сатва. И под воздействием гуны сатва, то есть качества сияния, возникло сознание, понятийный ум, эго, память, будхи, интуитивный разум. В результате воздействия гуны раджас, то есть качества движения, возникли 5 энергий, составляющих наше тело – прана, апана, самана, яна и прочее. В результате влияния гуны тамас появились грубые элементы 5 органов чувств и 5 органов восприятия. 5 карма индрий, 5 жняна индрий. Такова обычная общепринятая теория Вселенной, принятая ведическая философия. Однако эта теория Вселенной, считается описанной для обычных людей, для тех, кто не способен понять нечто более глубокое. В Анутара-тантре мы говорим о второй теории, которая называется Сришти-Дришти-Вада. Если вы начинаете изучать эту теорию, ваше сознание может сильно воодушевиться ей или быть буквально шокированным. Внезапно вы начинаете понимать, что мир сам по себе не существует. Люди, которые принимают внешний мир за реальный, заблуждаются. Аватхута Дататрея говорит так. Так же, как спящий человек глупо пугается своих собственных сновидений, или глупец введен в заблуждение змеями, которые появляются в представлении факира, так же испытывает страх человек невежественный в вопросе о своей высшей сущности. Итак, с точки зрения Дришти-Сришти-Вада, Вселенная есть элемент сознания. Она подвижна, текучая. Она является своего рода коллективной визуализацией, создаваемой всеми живыми существами. Не двигается. Как это можно понять? На самом деле, если мы рассмотрим состояние сна, когда вы действуете в сновидении, вы можете видеть людей, дома, деревья, облака или впадать в разные ситуации. Но на самом деле все эти ситуации были из состояния сновидения. Когда вы просыпаетесь, вы внезапно понимаете, что все то многообразие ситуаций, в которые вы попали, все это было сновидением, то есть вашим собственным субъективным впечатлением. С точки зрения теории Сришти-Дришти-Вада, мир, в котором мы живем, это что-то наподобие такого плотного сновидения. Итак, Аватхута Дататрея говорит, «Поверь мне на слово, данный мир подобен просто миру сна». Длительные периоды времени проходят также и во сне, поэтому наполненность смыслом и непрерывная природа во всех аспектах схожи в обоих состояниях. Так же, как ты, несомненно, сознателен в своем бодрствующем состоянии, в той же мере ты можешь быть сознательным в состоянии сна. С точки зрения Сришти-Дришти-Вады, то есть теории мгновенного творения, вещей как таковых самих по себе не существует. Все вещи, весь окружающий мир, в том числе наше видение, создается сознанием, осознаванием. Другими словами, мы как бы делаем этот мир, сливая сознание. Такое делание мира называется кармическое видение. 5 миллиардов людей на планете создают кармическое видение. Кармическое видение – это нечто очень тонкое, которое мы просто поддерживаем. Это своего рода конвенция, такой всеобщий договор, то, как мы воспринимаем мир. Вот, к примеру, взять этот зал. Этот зал существует сам по себе или он существует как наше видение? На самом деле этот зал существует только в нашем восприятии, в наших каналах. Когда мы покинем этот зал после лекции, будет ли существовать этот зал? Вы скажете, конечно, будет. Я скажу, нет. Вы скажете, нет, если мы придем, вернемся и посмотрим, он никуда не денется, будет. Я скажу, нет, потому что, чтобы подтвердить его существование, должны появиться вы со своими кармами и каналами. В тот момент, когда вы придете, вы его создадите. И вот тогда он мгновенно появится. Но пока вы не пришли, его не будет. Потому что он есть только в результате вашего восприятия. Он есть только в ваших каналах. Чтобы он появился, должны существовать вы, как конкретный объект или субъект, носитель определенного кармического видения. Как это можно понять? Субъект существует из-за объекта, объект существует из-за субъекта. Не существует объект вне субъекта. Что такое кармическое видение? К примеру, если есть боги. Если боги посмотрят на этот зал, они увидят его другими глазами. Для них этот зал будет дворцом. Огромным, с резными колоннами, с полом, который выложен мрамором, яшмой, сапфирами, драгоценными камнями. Зал будет украшен, здесь будет большой трон, ну и так далее. Этот же самый зал предстанет для богов в ином видении, потому что их карма и каналы другие, и они его воспринимают таким образом. У богов сознание глобальности, масштабности, величия, чистоты, глубины, осознанности. И как только они начинают воспринимать, то энергии, которые представляют собой этот зал, откроют им такое видение, они будут в нем находиться. Этот зал станет, к примеру, многомерным, не трехпространственным, а пятимерным, огромным, бесконечным. Если это будут боги великого, высокого уровня, боги, к примеру, небес Брахмы, этот зал, в нем будут свернуты пространство и время. Из каждой точки в него можно будет попасть в любую вселенную. А сам он может представлять что-то наподобие сферы или тороида. То есть это другое видение за пределами человеческого. А как увидят этот зал асуры? Асуры увидят этот зал, напичканный электроникой, или как зал для тренировок в области боевых искусств, в котором будет совершенно другая энергия. То есть они создадут этот зал силой своих карм, кармического видения. Если этот зал увидит существо ада, стены этого зала изменятся, им будет здесь очень страшно. Но это нечто наподобие будет, нечто наподобие триллера, по ощущению. Если голодные духи посмотрят на этот зал, он перед ними предстанет как нечто полуразрушенное, нечто загрязненное, в котором есть энергия неудовлетворения. Таким образом, каждое живое существо, попадая в это пространство, создаст свое собственное кармическое видение. Таким образом, мы понимаем, что то, что мы воспринимаем, есть результат нашего собственного субъективного кармического видения. Фундаментальный текст, на котором мы основываемся, это Трипура Рахасия, «Мистерия за пределами Троицы». Ну, для нашей традиции Трипура Рахасия – это то же самое, что и Бхагавадгита для вайшнавов, или там, Библия для христиан. Трипура Рахаси Дататрия говорит: «Бодрствующая вселенная кажется реальной только в силу привычки. Если же ты поймешь, что она является пустой, она растворится, превратившись в пустоту». Что нас связывает в мире иллюзии? Нас связывает личная карма, которая обусловлена умом и прошлыми представлениями. Воспитание, социум и старые самскары из предыдущих рождений. Нас связывает также коллективная карма человечества и миллионов поколений, которая накоплена в коллективном подсознательном сансарных существ. Кроме собственной кармы, мы всегда вписываемся в карму рода, нации, этноса. То есть в карму человечества. К примеру, когда я приехал в Бердянск, то начались какие-то препятствия. И у меня были одну ночь перед семинаром какие-то не очень радостные сновидения. И когда я медитировал, в сновидении приходили духи демоноподобные и говорили: «Убирайтесь вон». Буквально грязно ругаясь, говоря: «Вы еще не ушли до сих пор?» И когда я проснулся в 3 часа ночи, я увидел, что свет полностью в районе исчез, несколько домов. Электричества не было. Когда я начал медитировать и вытеснять эту нечистую энергию, примерно через полчаса свет электричества восстановилось. Когда мы проповедуем учение, это может не всем нравиться, живым существам. К примеру, демонам, духам это не очень нравится, нечистым. Поскольку они радуются, когда живые существа испытывают страсти, когда они пребывают в неведении. А когда же они начинают практиковать, они могут чинить им препятствия. Тогда йогины принимают какую-то глубокую форму медитации или входят в гневную форму медитации и пытаются их усмирить, то есть убедить в том, чтобы не чинили препятствия. В древности многие йогины описывались как те, которые усмиряли разных нечистых духов или демонов, связывали их клятвами, чтобы они давали обещание служить, не причинять вреда живым существам. Это и есть вписанность в коллективную карму человечества. Коллективная карма человечества означает быть подверженным также тонким разным энергиям, духам, предкам, божествам, богам, ангелам-хранителям, которые тоже тонко направляют карму человечества. Наконец, нас связывает также тонкая творческая сила или творящая сила вселенского «Я», которая содержится в причинном теле. Ее называют также еще Хираньягарбха. Но их можно сравнить с законами физической вселенной, с константой. Ну, допустим, эта вселенная сотворена, и в ней существуют определенные законы, как на тонком, так и на грубом уровне. Ну, к примеру, есть такие константы, как ускорение свободного падения, скорость света, скорость звука, масса электрона и прочее. Все это, можно сказать, относится к тонкой творческой силе Хираньягарбхи. Это тоже карма. Тем не менее, Вселенная, которая создана, является продуктом нашего глубинного осознавания. Она зависит от осознавания. И Дататрея говорит: то, что мы наблюдаем, ни в коей мере не больше, чем вид, видение. Мир – не что иное, как образ, нарисованный на экране сознания. С течением времени он становится отличным от мысленной картины. Вселенная кажется целесообразной, материальной и совершенной, потому что воля, определяющая ее сотворение, совершенна и независима, в то время как человеческие концепции более или менее приходящие, в соответствии со слабостью или силой той воли, что стоит за ними. Когда мы понимаем секрет творения Вселенной и понимаем, что Вселенная зависит от нашего кармического видения, мы до некоторой степени можем развить ситхи, сверхъестественные силы. К примеру, в йоге такие ситхи называются пракамья-ситхи, способность исполнять задуманное или получать желаемое. До некоторой степени мы становимся способными управлять событиями, менять ситуацию. И чем более глубоко мы созерцаем, тем более мы способны к овладению пракамья-ситхи. Пракамья-ситхи – это один из верных способов того, что вы созерцаете правильно. Когда вы входите в зеркало ума, внезапно вы обнаруживаете, словно вы получили допуск к центральному процессору, словно вы вошли в некий пульт управления вселенскими энергиями. Это очень тонкий процесс, когда вы начинаете понимать, что все, что я вижу снаружи, это есть результат проявления моего собственного сознания. А значит, я могу менять то, что снаружи, просто поменяв себя изнутри. Это кажется парадоксальным, но это действительно так. Как это можно объяснить? К примеру, однажды, когда я выполнил технику ходьбы в глубоком созерцании в Крыму, я увидел, что дом, в который мы недавно переехали и перенесли ашрам, там нет линии электропередачи. Там вечером темно и плохо созерцать. И возникла такая мысль, ну вот это власти не могут даже в городе свет сделать. Эта мысль была очень сильная. Но она возникла, самовосвободилась и исчезла. Когда я уехал и вернулся через неделю, я увидел там электромонтеров, которые делают линию электропередач. Через неделю там появился свет. В общем, таких примеров можно привести много. Цель не в этом. Цель в том, что ваше намерение начинает материализовываться и воплощаться в этом мире. Когда оно может материализоваться? Оно может материализоваться, когда вы находитесь не в отражениях, а в состоянии зеркала. Когда вы находитесь в изначальной природе «я». Чем глубже вы находитесь в изначальной природе, тем больше у вас контроль над событиями. И напротив, чем вы выпадаете дальше из созерцания, тем меньше у вас контроля над событиями, и отражения начинают вас захватывать. Если вы полностью входите в созерцание, то буквально ваше намерение начинает воплощаться с большой силой. Однажды я гулял в Одессе с Васудевой. Это такой смешной случай. Я вообще не считаю эти случаи ситхами. Это просто примеры, как намерение может чуть-чуть менять события. И мы гуляли и увидели большой обелиск. Васудева сказал: «Вот это лингам». Я сказал, чтобы такому лингаму выполнить пуджу, нужна машина йогурта, чтобы его полить. И когда через минуту мы мимо него прошли 30 метров, из-за угла выехала машина, фургон, и на ней было написано «йогурт». В другой раз я с управляющим разговаривал о том, что нам нужно было бы в монастырь пожарную помпу. Как только я это сказал, завопила сирена, и мимо нас проехала пожарная машина. Управляющий так странно на меня посмотрел. И в это время я практиковал очень глубокую погруженность. И фактически я был больше в природе ума, нежели на поверхности. И все слова были, ну, просто игрой. Тем не менее, за этими словами было намерение. В общем, когда вы находитесь в природе ума, то ваши слова обладают огромной силой. Вы можете менять ситуации, менять судьбы людей, менять события. Ваши слова чуть-чуть сдвигают кармическое видение в другую вселенную. Но как это происходит вообще? С точки зрения изначального осознавания, все уже совершенно. Во Вселенной существуют бесконечные виды различных вариантов, как в прошлом, так и в будущем. Когда мы что-либо делаем, мы не творим это, а мы просто выбираем определенный вариант развития событий. К примеру, прямо сейчас есть вариант развития событий, где вы являетесь хорошим практиком созерцания. Есть другой вариант развития событий, где вы являетесь достигшим освобождения, Буддой. В третьем варианте развития событий вы сидите в темном ретрите. В четвертом варианте развития событий вы послушник, сдает испытательное задание. В пятом варианте вы отшельник. В шестом варианте вы аватхута и к тому же живет в Индии. В седьмом варианте вы вообще не знаете ничего о дхарме. В восьмом варианте вы немного практикуете, но особой пользы не получаете. Все эти варианты представляют собой веер, веер будущего, хрональное поле будущих событий. Все эти варианты одновременно присутствуют в вашем будущем, как потенция. И существует полноценная вселенная, где эти варианты полностью реализованы. И когда происходит что-либо, это происходит так. Мы просто силой намерения выбираем какой-либо вариант вселенной. И она проявляется мгновенно. Наше сознание мгновенно творит ситуацию. Она творит, ничего не перестраивая, просто проявляя нечто. Таким образом, если мы понимаем принцип мгновенного творения Вселенной, мы можем реализовывать самые парадоксальные вещи. Мы понимаем, насколько это парадоксальное мировоззрение. Но понимание мгновенного творения Вселенной требует от нас именно оперирования категориями вечности, бесконечности, парадокса, игры, одного вкуса, глобальности. Это сознание богов. Вот для богов видение мира людей, законов физической вселенной не более чем детство. То есть боги видят мир, законы вселенной совершенно иначе. И Югапад Сришти, вернее Сришти Дриштивада теория, это теория, которая именно дана богами. То, как боги видят мир, это гораздо более сложное видение. Я вам еще расскажу один такой забавный случай. Может быть, лет 10 назад, изучая теорию мгновенного творения, я подумал, коль так, все, что задумал, любой акт сознания может проявиться, даже самый абсурдный, даже самый невероятный. Поскольку если все есть сознание, ты можешь проявить из своего сознания все, что угодно, если есть намерение. Тогда я подумал, ну, если придумать что-то такое абсурдное, неужели оно проявится? И вложить туда шакти. Но я придумал такую абсурдную вещь. Есть детская считалочка. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. И я представил, что как множество людей сидят за компьютерами, с переговорными устройствами, облеченные большой властью, и говорят что-то наподобие этого, или следят за кроликом. Туда привлечены огромные силы, НАСА, там, это какая-то международная организация. Ну что может быть абсурднее вообще? Я подумал, ну вот посмотрим, как оно может проявиться. И я подумал об этом очень ярко и очень хорошо это все представил, вложив определенное намерение. Прошло много лет, и я уже забыл об этом. Но вот буквально в этом году я обнаружил в интернете, что существует такая международная организация, называется Международная сеть наблюдений за пасхальным кроликом. Я был вообще удивлен, что такая организация есть. Она недавно появилась. В общем, мы не будем об этом как бы углубляться. Это принцип того, что если вы меняете себя изнутри, ваше намерение может менять Вселенную. И оно может проявляться, проявляя любые возможности в этом мире. В этом смысл парасатарка логики, логики запредельного интуитивного постижения. Каким образом происходит изменение? Обычно в обычной двойственности мы думаем так. Причина порождает следствие. Наши действия дают некий будущий результат. Если мы что-то сделаем, мы что-то получим. Не сделаем, не получим. Но парасатарка логика и теория мгновенного творения Вселенной говорит иначе. Она говорит, что не причина порождает следствие, а только изменение сознания открывает новый вариант Вселенной, где уже существует событие, которое мы можем оценить как следствие. Ну, такой пример. Вот с точки зрения обычной логики, вы знаете, если сесть в автомобиль и управлять им грамотно, вы можете вовремя привести гуру на лекцию, приехать. Или попасть в нужную точку. Есть причина. Вы хорошо водите автомобиль, знаете дорогу. У вас есть автомобиль, вы туда попадаете. С точки зрения мгновенного творения Вселенной, немного не так все. Автомобиль – это всего лишь фиксатор намерения, который захватывает ваше сознание. С помощью устройства, называемого автомобиль, вы сдвигаете свое сознание в ту точку, где такое прибытие возможно. Автомобиль – это своего рода магическое подношение, ритуал, который открывает вам тот вариант событий, где вы уже находитесь, где вы уже попали, к примеру, к месту назначения. Ну, другой пример. Человек может думать, если усердно работать, можно стать богатым. Причина – это работа, следствие – богатство. Но с точки зрения мгновенного творения все не так. С точки зрения мгновенного творения просто говорится, есть вариант Вселенной, где ты уже сказочно богат прямо сейчас. Тебе надо просто его открыть и войти в него. Ты можешь открыть его как угодно. Ты можешь работать, а можешь просто поменять себя внутри. Но он все равно откроется. Работа – это всего лишь фиксатор твоего намерения, уловка для того, чтобы изменить твое сознание. Если ты обладаешь глубоким присутствием и концентрацией, ты можешь просто изменить свое сознание и войти в тот вариант Вселенной, где ты очень богат. Причина не порождает прямо следствие. Можно сказать так, что действие вызывает изменение в сознании. И если изменение в сознании достаточно актуально, данный вариант Вселенной открывается и развивается. Понять принцип мгновенного творения Сришти Дриштивада очень важно, потому что с самого начала мы пытаемся утвердиться и занять точку зрения самосовершенства, изначального совершенства трех тел. Другими словами, сейчас прямо существует такой вариант, где мы достигли радужного тела, где мы достигли освобождения. Нам его не надо создавать, делать что-либо. Нам надо просто сдвинуть свое сознание в ту область, где это естественно возможно. Но чтобы сдвинуть сознание в эту область, мы должны знать, куда его сдвигать. И его сдвигать нужно в присутствии, в созерцании. Эта область для всех одна, как для богов, так и людей. Это область именно осознанность или пространство осознанности. Итак, Дататрея говорит, «Воистину ничего нет, кроме сознания. Назови мне любое место, где бы не было сознания. Невозможно избежать сознания». Мир вокруг Вселенная является гибкой, пластичной. Она есть продукт нашего собственного разума. Для нас вообще пракамья ситхи не так интересует, потому что все-таки нас интересует освобождение, а не то, как что-то, на что-то повлиять. Для нас просто важен принцип взаимосвязи сознания и внешнего мира. С точки зрения учения, достичь освобождения – это означает войти в другое видение, в другое измерение бытия. Это другое измерение называется чистое видение. Вот сейчас мы находимся в нечистом видении. Мы как боги, которые стали пленниками снов своего разума. Хоть мы в душе обладаем абсолютной потенциальностью, и мы обладаем абсолютным совершенством, лучезарностью, чистотой, и наша природа изначально божественна, тем не менее мы попались в эту сансару. Тем не менее сейчас мы пленники снов своего разума. Мы пленники своих иллюзий. Потому что наш ум имеет ограничения. И в отличие от богов, мы пребываем в ограничениях. Ограничениях телом, кармой и прочим. Это факт. Для того, чтобы избавиться от этих ограничений, нам следует войти в то состояние, которое называется чистым. Чистое видение – это другая область кармического видения, в котором таких ограничений не существует. И процесс практики вхождения в учение – это не что иное, как переход в чистое видение. Разумеется, это не географический переход. Чистое видение нельзя найти на карте. Это не некая мистическая Шамбала где-то в Тибете. Чистое видение не связано с географией. Чистое видение – это состояние разума. Состояние разума, которое все видит недвойственным. Которое видит все, как все события видит как игру. Мир вокруг видит как проявление Абсолюта или как проявление божеств. Которое все звуки слышит как священные мантры или баджаны. Которое себя осознает как божество в недвойственности. Чистое видение, можно сказать, это такое состояние, когда вместо привычных категорий, связанных с телом, причиной, следствием, субъект-объектными, линейными отношениями, с временем, прошлым, настоящим, будущим, мы полностью переходим на оперирование новыми категориями, такими как вечность, бесконечность, глобальность. Масштабность, пространственность, чистота, гармония, божественная гордость, величие, священность, сакральность, запредельность, игра, парадокс. Вот примерно эти качества, они характеризуют чистое видение, присущее богам, которые реализовали принцип освобождения. Чистое видение не является, измерение чистого видения не является чем-то вроде рая, двойственного. Это область более высокая. Можно сказать, что измерение чистого видения – это область пребывания богов, которые реализовали просветление, но при этом проявляют свои энергии. Это не непроявленное. То есть достичь освобождения это не означает только раствориться в непроявленном, выйти за пределы субъект-объекта. Это означает реализовать как непроявленный аспект, так одновременно аспект проявленных энергий. И играть, пребывая среди этих энергий. И реализовать непроявленный аспект и проявлять энергии возможно только тогда, когда мы входим в такое глубинное созерцание. И это глубинное созерцание постепенно вытесняет наше нечистое кармическое видение.
Oh.